Часть вторая. Веселый город. Глава первая, в которой меня трижды называют дураком, а я и не спорю. Осень, она всюду осень, даже на солнечной лузитанской земле. А уж в веселом вольном городе Амстердаме тем более. Холодно нынче. И дождь накрапывает, мелкий, противный. 2 недели прошло, как я с печальных островов удрал. Из ленного своего владения. Посмеемся-ка вместе. За 3 месяца всю державу с юга на север пересечь занятие утомительное. Даже если превращенный в денежки железный слиток позволил путешествовать с комфортом. В одежде торговца, на быстрых дилижансах, во 2-м, а то и в 1-м классе. И отсыпался я не под кустом, не в притонах бандитских, а в хороших гостиницах, что нынче вдоль дорог, как грибы, растут. Отъелся, даже раздобрел немного. В зеркало посмотреть — не жесткая грязная морда каторжника, а благообразный лик мирного гражданина. Чем-то на священника похож. Надо будет запомнить для случая. Почему же я себя чувствую дурак дураком? Вот сейчас, например, когда стою перед оленьим рогом, охотничьим ресторанчиком, который не только блюдами своими славен, стою и пялюсь на плакат, уже от дождей посеревший и разлохматившийся. Всю дорогу я эти плакаты вижу от самого Бордо, а все равно не могу мимо пройти. На плакате, в хорошей типографии сделанном, немалых денег стоящим, 2 рисунка. Один угрюмый тощий мужик с лицом душегуба, с гладко выскобленным подбородком. Над портретом написано «Эльмар вор». Но только никто меня в этом уроде не узнает. Дело-то, в общем, не хитрое, когда тонкости знаешь, как перед тюремным рисовальщиком усесться, как уголки рта опустить, щеки втянуть, брови нахмурить, глаза сощурить. Все по чуть-чуть, а в итоге ничего похожего. Рисовальщик, конечно, тоже все эти приемы знает, но он один, а каторжников много, и каждого запечатлеть надо на случай побега, и у каждого свои способы обмануть наметанный глаз. Прикрикнет рисовальщик раз, другой, ты вроде и послушаешься, а все равно толку с такого портрета нет. Вот он, я, стою перед плакатом, призывающим меня поймать и обещающим награду в 1000 стальных марок. Ну, добрые граждане, кто первый? Мимо все идут. Романским языком написано «Эльмар вор». А перед плакатом стоит вальяжный господин в дорогом плаще и сапогах мягкой кожи. Сразу видно из тех, что к высокородным вхож. Это в Байоне меня схватили бы, едва лица сравнив. К счастью, не было тогда еще плакатов. Не успела Хелен, ночная ведьма, рассказать, кто с каторги бежал. А вот 2-й рисунок. Первому не чета. Марк на нем как живой. И не быстрой кистью усталого рисовальщика набросан, а опытным гравером прорисован черточка в черточку. Недавний совсем портрет мне сразу видно. Когда мальчишка на этап попал, он еще ничуть повзрослеть не успел. Одежонка, конечно, на портрете не та. хоть и не передаст гравюра, несмотря на мастерство печатника, все богатство камзола, шитого золотой и стальной нитью в перебивку. Блеск перстней драгоценных на тонкой кисти, что эфес меча обхватывает, тоже лишь угадать можно. А от взгляда томно усталого, повелевающего, на печальных островах одно только упрямство и осталось. Только все равно похож, один в один. Над портретом тоже надпись «Маркус, младший принц дома». Аристократы бывшими не бывают, потому здесь этого слова нет. А следовало бы, раз весь дом от владетеля нашего Клавдия до последнего захудалого барона призывают схватить Маркуса, аристократа 13 лет от роду, пусть младшего, но все же принца. И ведь даже имя не сменил паршивец. Марком и назывался. Имя обычное, и то, что так принца зовут, никого не насторожило. Но все равно, какая наглость! Почему их до сих пор не схватили? Я посмотрел на стоящего рядом. Вполне благополучный бюргер. Потому и со мной заговорил, что решил ровня. С короткой бородкой вроде моей, что для маскировки отпущено. Лицо как будто благопристойное, но дряблое, жизнью пожеванное. На груди висит золоченая подкова магнита с прилипшими железными дробинками. Модное украшение, показушное. Может, конечно, магнит на самом деле и не магнит, а просто золото. А то и вовсе медяшка, к которой дробинки приклеены. Дробинкам цена грош, а вот подкова такая немало стоит. «И не говорите, уважаемый, — согласился я. — Безобразие! Виновен в тяжких преступлениях против дома и общественного покоя. Доставить только живым. Награда 50 000 стальных марок. Прощение всех прежних грехов и дворянский чин от барона до графа в зависимости от изначального благородства ловца». Гражданин даже облизнулся и закивал. «Еще 1000 за каторжника», — мечтательно сказал он. «Всего, значит, 51 000 стальных». Он будто невзначай коснулся подковки магнита и стал перебирать дробинки, отлепляя их и снова сажая на невидимую привязь. «Значит, настоящее украшение. А хозяин его — позер, каких мало». «Каторжника можно мертвым», — поддержал я. «Все легче». «Не говорите, милый друг. Только где их теперь сыщешь?» Я вздохнул. «Да, любезные. А не знаете ли вы, вкусно ли кормят в этом ресторане?» Бюргер скосил глаза на вывеску, кивнул. «Вкусно. Но если в карманах звенит глухо, лучше мимо пройти». «Пожалуй, рискну», — задумчиво произнес я. «Успехов вам, уважаемый! Если поймаете преступников, позовите меня, помогу награду нести».